Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер. Сегодня у нас в студии мой коллега Константин Мацан
и моя коллега Анна Леонтьева.
Есть такое понятие, как одаренные дети, из которых родители делают проект. То есть родители отказываются от своей жизни и все свои силы, жизнь, финансы вкладывают в то, чтобы ребенок реализовал свой талант, что само по себе, конечно, прекрасно, но этот талант нужен родителям, чтобы получить в конце пути какие-то свои дивиденды. Не обязательно деньги, слава тоже сойдет. С тем, чтобы ребенок вышел на сцену в какой-то момент в конце гениально сыгранной музыкальной пьесы, протянул руку в зал и сказал: «Все это благодаря моим родителям, посмотрите туда». К сожалению, такие дети, если решение принято не ими, чаще всего не вырастают счастливыми. Семья Ярчевских, довольно известная в Москве, полная противоположность такому проектному воспитанию. Здесь семеро детей, музыкантов. Мы пригласили в студию Александру, старшую сестру семьи Ярчевских. Очень хочется услышать, что такого эти родители делали с детьми, которые остались глубоко верующими, счастливы играть в своем семейном оркестре и любят проводить время вместе. Ну и просто любят.
Саша, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот совсем плохо знаю семью Ярчевских, поэтому все вопросы, которые буду задавать, тоже меня очень интересуют. Смотри, ну мы сегодня все общаемся в Фейсбуке и в других социальных сетях, и я время от времени вижу, что ты пишешь, и один пост какое-то время назад меня искренне зацепил и поразил. Я его своими словами постараюсь пересказать, вернее, саму мысль, которую ты озвучила, что вот была ты, художник, музыкант, творческий человек, которая очень была озабочена, скажем так, тем, что называется творческая самореализация, своя одаренность, профессия, поиск себя. И ты пишешь, что в этом ты вдруг начала какой-то чувствовать кризис, какую-то неполноту и неправду. И как-то огляделась вокруг и поняла, что вот рядом есть маленькие братья и сестры, совсем еще маленькие, которым можно здесь и сейчас себя отдать, себя в чем-то посвятить и в этом себя обрести. И это перевешивает все творческие амбиции, такую замороченность на собственной одаренности и так далее. И в этом, вот в этом каком-то ближнего не надо искать далеко, он совсем близко может быть. И вот в этом отдании себя ближнему можно себя найти и стать счастливой. Я своими словами пересказываю мысль, которую я прочитал, которая мне очень показалась важной, потому что как бы хотелось, наверное, многим из нас вот почаще так чувствовать, почаще испытывать это желание себя ближним отдавать. Я говорю это про себя абсолютно точно, потому что я, как законченный эгоист, очень в себе это пытаюсь находить и очень редко нахожу такое желание себя отдавать. Может быть, потому что я единственный ребенок в семье.
И тут вот мы с тобой солидарны. Мы два эгоиста и два единственных ребенка в семье.
Вот эта мысль или тот пост и само это ощущение, которое ты в нем выразила, это как-то вдруг пришло, или это какой-то результат раздумий, или это просто была такая вспышка моментная какого-то откровения, и потом все вернулось на круги свои?
Мне кажется, любая мысль является результатом какого-то напряжения. Она требует времени, и приходит вспышка. У меня это ночью происходит. Вот, и я вдруг понимаю то, чего раньше не понимала, и нахожу правильные слова, вот. То есть я вдруг нахожу какой-то образ, и у меня вдруг как бы все становится. Вот как драматург, он вдруг понял, что ему не хватало одного персонажа, и он становится на свое место, и все остальное, оно выстраивается в какую-то ясную картину. И по такому принципу очень просто, ну, мне легче двигаться просто, когда я просто вижу картину целиком.
Но то, что я пересказал, это корректное, скажем так, выражение твоего состояния?
Ну, мне даже было очень приятно это услышать в таком пересказе. Я уже даже забыла про этот пост, вспомнила. Но на самом деле он актуален на сегодняшний день даже еще больше.
В каком смысле?
Ну, в том смысле, что в тот момент, когда я приняла решение себя отдавать, начался обратный процесс. Как обычно, хочешь сделать что-то хорошее, и как бы начинается препятствие. И я была к этому готова, И я помню, даже сказала маме, что вот, мама сказала, я прочитала твой пост, он меня тронул. Вот, я говорю, мам, ну я понимаю, что сейчас мне будет очень тяжело. И на самом деле так и произошло, потому что это было летом, вот, по-моему, месяца три назад. И с тех пор, по-моему, я стала еще хуже, еще большим эгоистом стала, мне так кажется. И мне стало еще сложнее это делать, вот. Я говорю, как есть. То есть, на самом деле, этот процесс, он бесконечен. Вот, я не говорю, что я все оставила, забыла про свое творчество, начала заниматься детьми, впал этот пафос старшей сестры. Мне кажется, я только-только начала погружаться в это во все. И, ну, это очень тяжело оказалось.
А что это на практике значит? Больше играть, больше гулять с ними, больше читать? Или это вот не измерить такими количественными категориями?
Я могу про себя сказать точно, что я росла, и у меня бесконечные были какие-то идеи. То есть я все время фонтанировала. Поэтому родителям было удобно, потому что няни не нужны. Саша все придумает, организует. То есть такой талант-организатор с детства. Поэтому, в принципе, любой процесс мне сложно начать именно потому, что я знаю, что если я начну делать, я это буду делать уже, ну, с полной отдачей. То есть если мы там пишем книжку, то мы пишем книжку. Вот, и вот это каждый день надо будет собраться и сделать. И я очень боюсь этого момента, мне не хочется, потому что я знаю, что придется отвечать. Вот, но за это время мы, например, написали с младшим нашим Митей, которому исполнилось 4 года, написали «Митюшкину азбуку». Вот, такая книжка. То есть он начал учить буквы, учится читать. Я думаю, надо с ним что-то сделать. Я старше сейчас. Вот. Ну, думаю, что я с ним буду читать Сабгира. Ну, все могут почитать Сабгира. Надо что-то другое. Вот, я говорю, а давай мы сделаем так. Я буду тебе предлагать персонажей на каждую букву алфавита известных. Аристотель, Бетховен, там, Ван Гог.
Сколько,
на каждую...
сколько лет ребенку?
Ему было, ну вот сейчас 4 исполнилось. Вот
летом. Прекрасный выбор персонажей.
Да, ну нет, то есть я ему предлагаю, говорю, вот сейчас
нет, про Аристотеля. Я без иронии говорю.
Да, безусловно. Вот, и мы придумываем сказку. Жил-был Аристотель, и жил он в Сиракузах. Когда Аристотель был маленький, и дальше мы с Митей начинали рассуждать, а что он делал, а что он любил. И мы написали целую азбуку. Получилось 33 истории. Вот, эта книжка есть.
Потрясающе.
Вот, и более того, что получился совершенно неожиданный эффект, потому что когда мы начали эту книжку читать просто моим друзьям, людям, которые приходили в дом, я видела их реакцию, они слушали с таким интересом. То есть это оказалась книжка не только там для мальчика Мити, а оказалась книжка для всех.
Саша, ну, я, наверное, вступлю с самым банальным вопросом, какой только можно вообще себе представить, но я просто не могу его не задать, слушая вашу беседу. Ты не устаешь от всего этого? Ты старшая сестра. Не хочешь куда-нибудь спрятаться в норку иногда от всей этой семейной суеты, от всех этих азбук?
Мне кажется, если бы я не хотела, это был бы очень серьезный звонок. Что любой человек должен спрятаться в норку и подумать.
Где у тебя эта норка?
Ну вот норка, да, вот приходится ее все время вырывать, рыть лапками. Вот. Но на самом деле, когда тяжелее, когда легче. Это на самом деле очень серьезный для меня вопрос, потому что для человека, который все время находится в творческом процессе, я сейчас говорю не потому, что это так классно или что-то, это очень изматывает, на самом деле, потому что, с одной стороны, ты творческая единица, ты должен расти, ты должен говорить о чем-то, высказываться, а при этом ты функция, ты в этом доме, ты старшая сестра, ты должна сделать то-то и то-то, от тебя ждут этого. Они бесконечно тебя ценят как творческую единицу, но им просто нужно, чтобы ты сейчас посуду помыла или просто сейчас вот увела там детей, и как бы вот ты все время вешиваешь, а что важнее, что... Вот, и когда ты молод, то ты просто не можешь какой-то момент понять, думаешь, нет, ну извините, ну это ваши дети, воспитывайте их сами, я вот должна свой путь, свою жизнь проживать, вот.
То есть все на этом противоречие, да?
Да, ну на самом деле, если мы продолжим эту тему, я могу еще больше сказать, ну как скажете.
Так, что же ты еще можешь сказать на эту тему?
Конкретно по поводу своей норки?
Да, вот меня интересует, знаешь, по поводу твоей норки, что... Ну, как ты вот выходишь из этих состояний? Действительно, люди устают друг от друга и имеют право уставать от семьи, да, как там психологи говорят.
Я думала об этом. И у меня на сегодняшний день такая мысль, что те обстоятельства, в которые ты поставлен, они но они оптимальны для тебя. То есть, если бы ты не мог бы это вынести, ты бы в этой семье не родился. И на самом деле это очень такая банальная мысль, ее очень часто эксплуатируют. Вот. И когда человеку плохо, ему говорят, ну ты, это же твоя жизнь, ты должен, ты можешь, это все не работает.
Бог выше сил не даст.
Да, то есть в этот момент не надо говорить человеку, что, ну, это твоя история, ты справишься. Просто человеку нужно посочувствовать, бедный ты мой, погладить его просто, обнять, и все. Вот, но когда идет разговор конкретно наедине с самим собой, а это всегда очень страшные разговоры.
Страшные?
Конечно, потому что надо отвечать очень честно. Вот, и, ну... Чем чаще эти разговоры происходят, тем, наверное, страх уходит, но появляется какая-то боль, которая уже не проходит. Я подумала, что это может быть даже взросление какое-то, что ты принимаешь боль в виде семьи, в виде отношений, в виде какого-то насилия над собой, ну вот насилиями в плане, что ты не можешь сейчас вот «я пошел творить, все, не трогайте меня», а тебе говорят: «слушай, не надо сейчас». И ты должен понять, что да, действительно, не надо. Вот. И принять боль чужого человека. Потому что в какой-то момент все твои близкие несут тебе чужие, потому что ты... Потому что мне о себе надо подумать, это мое пространство, не трогайте меня. И в этот момент почему-то чужой человек должен стать для тебя гораздо важнее. Ты должен понять, представить, что ты на его месте. Вот. И в этот момент приходит боль. Вот. И я ее просто физически ощутила на днях и поняла, что, оказывается, с этой болью можно жить. Может быть, для вас наверняка это понятные вещи, но как бы для меня, молодого человека, это оказалось каким-то открытием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александра Ярчевская, музыкант, художник и старшая сестра в большой семье, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. То, о чем ты говоришь, мне кажется, ну, кому-то, может быть, и понятно, но... Это же очень, в принципе, близко тому, что вот на языке христианском называется «нести свой крест». И крестом может стать семья, ближний, что угодно. И их может быть много. И, как мы уже сказали, мы верим, что никому Господь креста больше сил не дает. Но когда это, с этим сталкиваешься на практике, приходится себя и вправду как-то... Ну, это не так легко, как кажется в теории, как это кажется на словах.
Да.
И поэтому это вопрос, который при всей своей, может быть, такой абстрактной понятности каждый раз, каждый день, наверное, у каждого человека требует ответа. И каждый раз заново.
Можно я тебе немножко поопонирую? Потому что буквально вот недавно мы записывали в этой студии замечательного человека, который говорил нам... о радости, да, мы говорили, что есть такие вот в христианстве понятия, там, крест, вот, но жить эту жизнь каждый день нужно с радостью, вот, поэтому вот когда я слушаю Сашу, и сейчас Саша ответит или мне возразит, у меня, знаешь, такое ощущение, вот, есть такое мнение, что чтобы дети что-то творили, надо им запрещать, то есть вот... Можно я поиграю на фортепиано? Нет, дорогая, ты сначала помоешь посуду, а потом, так и быть, ты поиграешь на фортепиано. И из ребенка прямо вот идиот, идиот, я хочу поиграть на фортепиано. Понимаешь? А если, кстати, я помою посуду, иди, иди, девочка, иди, твори. Как ты думаешь, Саша?
Не знаю, для меня какие-то это сейчас... Я с этим не сталкивалась, если честно, с таким, потому что если кто-то у нас и хочет играть, он просто идет и играет, вот. И кого-то, наоборот, сложно оттащить, а кого-то не заставить. И подход, что нужно запрещать для того, чтобы... Я знаю этот прием, я его использую в работе со своими учениками, но в семье этого абсолютно не работает, потому что тебя знают как облупленного. Знают все и помнят твои косяки, к сожалению. Да, тебя простили, тебя любят, но они все помнят. Вот. И когда ты начинаешь с ними разговор не как там, с братом или с сестрой, а как с равным, с творческой единицей в данном случае, выясняется, что в этом брате, оказывается, сидит такая же творческая единица, которая тебе сейчас ответит, как творческая единица, которая имеет право, потому что вы сейчас говорите на равных. а ты не готов, потому что, ну, мы играем, я тут взрослый, вот мы сейчас, у нас вот есть лист А4, и вот, пожалуйста, в рамках листа А4, пожалуйста, давай сейчас мы с тобой сотворим. И я, на самом деле, этот этап прошла, я просто поняла, что невозможно дать лист А4 условный, дать карандаши, потому что краски пачкают, и все это меня бесит, вот. А ты должен сказать, все, я все помою, ладно. Ну, мы сейчас должны что-то сделать классное. То есть такая свобода. То есть мы за последствия не отвечаем. То есть мы вместе к чему-то идем долго, а потом просто отпускаем, и что получится. И только в этот момент я, может быть, узнаю, а что вот мой брат Валя или брат Сева, брат Митя, а кто они, чего они. Это так интересно.
А, прости, пожалуйста, а вот такой вопрос. Можешь ты описать свой обычный день? Потому что ты разговариваешь, ты говоришь о том, как ты занимаешься с братьями. Я знаю, я видела, как вы раскладываете эти листы, краски. Вот. Просто опиши свой обычный день.
На самом деле, даже не знаю, как его вам описать, потому что я человек очень неорганизованный, очень ленивый. И изначально свою жизнь выбрала, в которой не будет каждый день одного и того же. Я не пошла по пути классического образования. Я не смогла доучиться в Гнесинке. Не пошла учиться в художественную школу. Когда мне сказали, ты должна идти, ты, у тебя талант. Я сказала, нет, меня это все сломает, и я не могу. Я должна все как Ван Гог. Вот. Все время чувствовала какую-то связь с Ван Гогом. И сейчас начала
Хороший
читать его
ориентир.
Дневники. Вот. Я начала читать его дневники и понимаю, что, конечно, я не Ван Гог. И, конечно, у меня ситуация не такая, как у него. Но тот путь, который он выбрал, какой-то очень честный путь. И он, как бы, вот, это его путь, а это мой путь. И в чем-то они похожи в том, что ты не застрахован от каких-то серьезных потерь на пути. То есть за каждую истину, которую ты для себя откроешь, ты не знаешь, что ты потеряешь. Вот. И поэтому, когда говорить про свой обычный день, для меня очень трудно встать утром. Вот. Я не могу встать. В общем-то, считается, что если человек разрывает от творчества, он встает рано утром. Вот. Это не так. Вот. Я бы мечтала вставать в 6 утра, ходить, рисовать. Я понимаю, что так нужно делать, но я не могу встать. Вот. Может, потому что образ жизни такой, что у нас до вечера какие-то гости, какие-то люди сидят, которые приходят и не хотят уходить. Мы их очень любим, но это как бы и формирует образ жизни. Вот. То есть в детстве, когда папа играл в рок-группе, в группе Blast, и мы были вынуждены жить там, ночной жизнью такой, вот такой рок-н-ролл, все по-серьезному, то сейчас... Ну, такие отголоски рок-н-ролла, я бы сказала, в нашей жизни остались. Вот, и у нас такой необычный дом. Мы живем на первом этаже, у нас много окон, выходит на обе стороны, и ощущение деревни. Вот Аня у нас была, вот когда долго не бываешь у нас, я прихожу и думаю, это же какая-то деревня. А в деревне там очень много дел, но там нет такого, что мы тут встаем, тут сейчас вот мы идем, пересекаемся и, там, или не пересекаемся. То есть и нет ощущения, что это какая-то квартира, это дом. Да, все время приходят люди без предупреждения, они стучат в окна, вот. Мы говорим, никого нет дома, люди все равно идут, вот. И то есть мой план, скажем так, он формируется в зависимости от того, кто придет сегодня в дом. Вот я даже неожиданно для себя это сейчас поняла. Иногда никто не приходит, и тогда это будет очень редко. Тогда я могу сказать, что я себе планирую там виолончель, я должна заниматься виолончелем. Я должна рисовать, я там не знаю, должна писать. Но это какой-то день мечты на самом деле. Вот. А в основном это я просыпаюсь и думаю, господи, я опять не знаю, что сегодня будет. И у меня начинается от этого какая-то усталость. Я опять не смогу прожить день, как я хочу.
Вот ты рассказываешь про то, как вы живете, и я это сравниваю с тем, что я опять-таки вижу, просто наблюдая по соцсетям. У меня есть полное ощущение, что вы, по крайней мере, с старшими братьями и сестрой, очень большие друзья. Вот именно друзья. И рассказы про ссорящихся братьев и сестер, которые живут как кошка с собакой, делят пространство и так далее, это как будто не про вас. А что делали с вами родители такого, что вы так подружились?
Не знаю, мне кажется, это Божья милость, если честно. Потому что я сейчас сталкиваюсь с тем, что людям не с кем дружить. Взрослым людям, им не с кем поговорить. А я понимаю, что я не могу этих людей до конца понять, потому что в моей семье все единомышленники. И родители, и, соответственно, братья, да? И поэтому как бы нам и никто не нужен. И когда в этот момент, когда ты понимаешь, что тебе никто не нужен, выясняется, что ты всем очень нужен, потому что ты знаешь что-то такое, что ты даже не можешь на словах объяснить. То просто человек приходит, он понимает, что сейчас его окружает 9 человек. И не надо ему там ничего говорить про спасение, про веру. Просто вот его окружить вот своей какой-то энергией, просто принять его. На какой-то момент он стал частью процесса. Вот. И ну, я просто это вижу, потому что люди приходят, и они не хотят уходить. Вот. Наверное, так.
Я должна сказать, что я сама очень с радостью пользуюсь вот этой ситуацией, когда ты можешь быть окружен 9 людьми. То есть ты приходишь в дом к Ярчевским, и на разных уровнях, все разного роста, тебя обнимают дети и взрослые. И уже когда ты входишь, тебе уже становится легче. Извини, это просто такое дополнение, потому что я тоже не хочу уходить из вашего дома, когда туда добираюсь.
Спасибо. А есть такая тема, которая часто в разговорах в этой передаче, которую мы с Аней делаем, возникает, про детей, которые росли в верующих семьях и вырастали в верующих семьях. И потом сталкивались нередко с неким кризисом подростковым в плане отношения к церкви, к вере, и отдалялись от церкви, уходили из церкви, может быть, на какое-то время, потом возвращались. Если я правильно понимаю, это не твой случай, у тебя не было вот этого подросткового отдаления от церкви, да?
Охлаждение в какой-то момент было. Это был момент, когда я начала учиться анализировать.
Сколько лет тебе было?
Ну, мне было, на самом деле, уже много, мне было уже 19 лет, вот. Но меня от этого подросткового охлаждения спасло то, что я в 15 лет пошла на клирос и с 15 лет начала работать, петь в храме. Вот, и я думаю, что это очень сильно сгладило какие-то углы, потому что, во-первых, это тебя очень дисциплинирует, и пение, в принципе, оно, когда ты начинаешь просто службу понимать изнутри, и какие-то вопросы из другой области, они для тебя закрываются, потому что ты просто все время читаешь Священное Писание, вот. И меня всегда удивляло, почему говорят, читай Евангелие. Я думала, опять Евангелие.
Ну да, мы же все знаем.
Уже невозможно, вот. И буквально недавно я вдруг поняла, что Евангелие – это слова Христа, и я в любой теперь ситуации, неважно там, я не говорю плохая, просто вот нужно за кого-то помолиться, я просто открываю Евангелие, прочитываю вот за такого человека, и все. И мне легче, я как-то дальше живу. Вот. По поводу охлаждения и то, что происходит с подростками, на самом деле это происходит из-за того, что родители просто не разговаривают со своими детьми.
Вообще не разговаривают?
Не или... разговаривают, ну, на самом деле... Нет ситуации, в которой можно было поговорить спокойно. То есть обычные разговоры, не надо с тобой серьезно поговорить, или дома поговорим. Вот. Или ощущение, что мы сейчас все наушники наденем, будем на радио и пытаться быть лучше, чем мы есть. Вот. И такие разговоры, естественно, они так же быстро и заканчиваются. А наши родители этот вопрос решили очень просто. Я Аня уже об этом говорила. Мы стараемся вместе завтракать, обедать и ужинать. Понятно, что это не всегда возможно. Но хотя бы раз в день собраться за столом и обсудить, а что с тобой происходит? У тебя. И разговор всегда получается абсолютно здоровым, потому что у кого-то новостей больше, у кого-то меньше. Кто-то сидит, просто слушает. То есть таким образом дети понимают, что им нужно ориентироваться на кого-то и так далее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами в этой студии Александра Ярчевская, музыкант, художник и старшая сестра в многодетной семье. В студии моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после небольшой паузы.
Светлый вечер. на радио «Вера».